Это стих из Бхагавад-гиты, это 3 глава, называется она «Карма-йога», и стих этот 35. И звучит он таким образом. «Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен». Вот так это звучит. «Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом». Это насчет талантливых асуров, да? То есть можно делать не талантливо, но свое. Лучше свое плохо делать, чем хорошо делать чужое, потому что это приведет тебя к проблемам. Чем безукоризненно выполнять чужое. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. В этом мире у каждого есть предназначение. И это предназначение, оно у человека определено. Другое дело, что он его знает или не знает. Оно выделено как таланты человека, как его миссия определенная. То есть у каждого есть к чему-то склонность. И то, что мы сейчас имеем, тело мужское, женское, может быть какой-то там возраст, образование, ну массу каких-то вещей, да, вот набор тактико-технических характеристик, они подразумевают то, что у тебя есть определенное назначение. Также если ты смотришь на КамАЗ, да, то ты понимаешь, что у него есть определенное предназначение. И предназначение КамАЗа – возить грузы. Никакого другого у него нет предназначения. То есть вы не сможете в нем возить коней, например, я не знаю чего, или детей катать. Ну, это ненормальное состояние. Так же самое, как предназначение у какого-то легкового автомобиля – возить 5 пассажиров. И вы не сможете в нем асфальт, например, возить. Так же самое, у каждого человека есть определенное предназначение. И схематично, вот как сказать, этот мир, он кем-то создан. То есть, нету тут спора. Очевидно, что если мы сидим здесь, в Испании, на берегу моря, то очевидно, сюда собрались люди, может быть, с разными видениями, но они трансцендентные, эти видения. Очевидно, мы тут не решаемся, как продать, 4 огнетушителя каким-то людям по 500 евро, да, чтобы заработать страшные деньги. Конечно, потом пожертвовать все это в наш храм какой-то. Нет, тут все люди адекватны. Поэтому этот мир кем-то создан. То есть за чем-то гениальным всегда стоит какой-то создатель. И этот мир, он создан не просто случайно. В результате взрыва на типографии случился англо-русский словарь. Так тоже не бывает. То есть у него есть какая-то цель. Я лично так подозреваю, что если Бог что-то делает, то есть какая-то цель для этого. Если он создает кого-то, например, нас, то для этого есть какая-то цель. И в этой цели есть смысл разобраться. То есть в своих талантах есть смысл разобраться. Потому что эти таланты – это то, для чего мы тут находимся. Если у тебя талант петь, надо петь. Если у тебя талант рисовать, надо рисовать. Если у тебя талант водить машину, значит, води машину. Если талант говорить – говори. И так далее, и так далее. Но мы по-другому идем. Мы говорим, что Бог с ним, Бог ошибся, отвернулся, когда меня создавали. И вот мой талант другой – прокормить себя. А в той же Библии написано, что птицы не сеют, так же, да, как-то написано. Не жнут, что-то еще ни одна с голоду не сдохла. Потому что есть предназначение, какой-то червячок постоянно ей попадается каким-то мистическим образом. Но человеку кажется, что если он не будет пахать акий шаг, то тогда он умрет мучительной смертью, дети напухнут. У всех мысли в голове как бы свои по этому поводу. Если не я, то кто же? А мудрецы говорят, работать в этом мире не по призванию, это желание вырвать у Бога то, что тебе не принадлежит. Попытка сильная, но бесполезная. Ты все равно не получишь это. Без проблем. То есть мы свободные люди в свободной стране, у каждого своя это самое. И он предупреждает, что лучше иметь, заниматься тем, для чего тебя. Я другой пример приведу. Представьте, это.
Сейчас будет комфортнее.
Слушай, полотенце.
Думаешь, учимся? Нормальное состояние. Угу. Поэтому если вам надо о чем-то поговорить, вы решите вопрос. Да. Потом. То есть, я тогда продолжу, да, с вашего позволения. Сейчас я настроюсь, вернусь. Помните, говорили, мужчина однонаправленное существо, все, оно. Мысль ушла, и ее больше, ее уже нету. Она вернется.
Предназначение.
Предназначение. Да. Вот, хорошо, что подсказал, да. Это вот представьте, что есть, ну, на какой-то, ну, театр, да, то есть этот мир как театр. У этого театра есть режиссер театра. И в этом театре этот режиссер, в этот театр нанимает каких-то актеров, да, чтобы они выполняли играли какие-то роли, а за это он им платил какие-то деньги. У режиссера есть какая-то цель создания театра, вряд ли просто, чтобы издеваться над людьми. То есть наверняка у него есть какая-то миссия, он хочет сеять разумное, доброе, вечное и всякое такое. И вот к нему приходит некто, ну вот, например, я и Олег, вот приходят два типажа, немножко разные, он смотрит и говорит, ну, тебя я возьму на роль Чиполлино. Почему? Ну, походишь по типажу, будешь на детских спектаклях по воскресенье играть Чиполлино. Ты согласен? Ну, да, конечно. Получать я буду там 2500 евро в неделю. Отлично, договорились. На меня он смотрит и говорит, извини, друг, но ты на Чиполлино, ну, не тянешь. Я тебя возьму другим. Я говорю, кем же? Он говорит, ну, будешь пальмой. Вот у нас есть спектакль по средам, ты будешь там пальмой. Спектакль про необитаемый остров, ты будешь стоять вот так и держать. За это ты будешь получать 1500 гривен в год, например. Я говорю, ну, конечно, выбирать не приходится. Абстрактная ситуация. И вот идут спектакли, Олег по воскресеньям выступает в роли Чиполлино в состоянии счастья, аффекта. Его взяли на эту роль, ему платят деньги, и он их тратит так, как ему нравится. А я не так. Мне, например, не нравится быть пальмой. Ну, не нравится. Я вижу, что человек серьезный, к нему все хорошо относятся. Он играет Чиполлино по воскресеньям, а я как идет пальму, и деньги разные.
Он уже дом купил.
А я все как... Жена, вот, да, тоже Чиполлино, тоже хорошая, играет там, ну, тоже кого-то, да, там, Вишенку в его же спектакле. И я начинаю что делать? Я начинаю грустить по этому поводу. В один прекрасный момент на воскресном спектакле на сцене появляются два Чиполлино, то есть Олег и я. Я тоже нарядился в Чиполлино и начинаю что-то из себя изображать. То есть скандал. Скандал. Во-первых, два Чиполлино — это плохо. Это ломает идею автора. Это расстраивает очень режиссера и так далее и тому подобное. И когда заканчивается, как вы думаете, что я услышу от режиссера? Боже, какая креативная мысль. Два Чиполлино, как я не додумался. Только Виктюк мог подсказать такую интересную идею. Нет, он мне сказал, ты что, дебил что ли? И прочитает мне стих, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, на которые ты нанялся, за те деньги, которые ты нанялся, и получать их честно, чем строить из себя Чиполлино. Потому что роль Чиполлино занята. Мало того, что я испортил настроение настоящему Чиполлино. А мы давайте не будем выходить за рамки фантазии. Можно, например, убить режиссера, переспать с его женой и сжечь театр. Тоже можно. Но мы так не фантазируем. Мы сейчас, у нас другая идея от этой аналогии. То есть Чиполлино недоволен, очевидно. Режиссер недоволен. Получу ли я свои деньги? Нет. И когда вечером все... Нет, тут скажут, ну ты же не выполнил свои обязанности. Пальмы-то не было в среду. Вот приблизительно так в этом мире. У нас у каждого есть определенные роли, и нам прописаны определенные таланты. Мы в этот мир пришли сюда для этого. Но из-за того, что мы хотим делать не то, чем мы предназначены, а этому есть масса причин. Масса. И нас воспитали неправильно, или там еще что-то, и социум, и всякая другая какая-то фигня. Но факт остается фактом. Мы пытаемся быть теми, кем мы не являемся.
Можно вопрос?
Да.
А вот вообще бизнесом заниматься, может ли быть предназначение быть успешным бизнесменом?
Да.
Производить действительно,
конечно,
материальные блага?
Конечно.
Вот так же, может быть.
Да. А тут надо вопрос должен быть. А для чего вы занимаетесь бизнесом?
Ну понятно, естественно, что если это его предназначение, и он это понимает, тогда он уже осознанно и относится к...
Понятно, но вопрос остается открытым. А для чего живое существо, абстрактное, не вы, а какое-то, будет заниматься тем, чтобы приумножать что-то? Заниматься бизнесом, не спать, там, покупать, продавать, суетиться, что-то организовывать.
Это природа.
Да, природа у него такая, прет. Понимаете, он еще в садике две наклейки поменял на три.
Ну, предпринимательская.
Да, наверное, конечно. Это нормальное состояние. У нас систематически откуда-то с рынка выгоняют азеров, потому что эти уроды, ну, над нами издеваются. Они умеют торговать фруктами и овощами. Это реально, они умеют это делать. А у нас гниет. Почему? Потому что мы не умеем. Мы неплохие, это не наше. А мы можем делать другие какие-то вещи. Лучше в мире танки. Т. 90, например, и весь мир мучается. Как они слепили из Г-пулю в 6 раз дешевле и лучше? Потому что умеют это делать, например. Ну, понимаете, о чем речь? Но мы не то, чтобы делать танки и продавать их азербайджанской армии за страшные деньги. Мы их с рынка выгоняем. В итоге у нас нет фруктов и некому танки делать. Это опять очень образно. Есть люди, у которых есть определенная природа. Существует система Варнашамы. То есть, ну, это система Варны и Ашамов, это устои в течение жизни, мы об этом не говорим сейчас, и говорим определенное предназначение. То есть их четыре. Ну, все наверняка слышали, это кшатрии, браманы, вайши и шудры. То есть браманы это интеллектуалы. Ну, это нормальные интеллектуалы, это те, кто. У них прокачана такая функция обучать людей. Они это умеют, у них интеллект. Такой, они понимают, как все устроено, у них есть склонность много-много читать. То есть вот такая, знаете, что есть люди, у которых нету склонности читать. Ты спрашиваешь, что ты сейчас читаешь? Он говорит, ну я читал 3 книги, первую, синюю и букварь. Это не браман по определению, он ничему не может научить, если у него нет склонности читать,
изучать.
Это бесполезно,
да.
Ты не сможешь его заставить. Он будет сидеть, смотреть.
То есть, вот, например, бывает вот в семье несколько детей.
Да, и они могут быть разные.
И родители умные, должны хотят.
Конечно, это есть задача родителя, увидеть природу и помочь эту природу раскрыть. Если мальчик подает спортивные надежды, то надо его воспитывать как спортсмена, например. Или там отдавать военное училище. Ну, есть такая ситуация. Если девочка там, играет на рояле, не надо ей теннисную ракетку пихать в руки. Ну, приблизительно такая ситуация. Но это опять же абстракция. А вторые это кшатрии. Кшатрии это люди, у которых прокачанная функция защищать других. То есть он сидит, ему надо кого-то защищать. Такие люди не проходят мимо несправедливости. Они не могут пройти мимо. Он его жизненный воздух его поднимает, он вмешивается. Даже если его бьют все потом. И он вылазит счастливый такой, весь в синяках, потому что он не мог поступить иначе. Если человек идет и думает, мне вот это надо, потом так дорого все это лечится, скорее всего, это не кшатрий. Кшатрий об этом не думает. Поэтому в Бхагавад-гите написано, счастлив кшатрий, которому возможность сражаться приходит сама собой. И у него есть на это, качество, он может терпеть боль, он может, и так далее, и так далее. Он организатор. Кшатри делает это так. Кшатри подошел, плюнул, стал посмотреть, а все вокруг собрались. Что сделает этот человек? Когда он заходит, все встают, их поднимает жизненный воздух. Почему? Пришел старший. Старший. Такие люди становятся в любой ситуации, независимо от политики, времени, мест, обстоятельств, они все равно будут лидерами. Всегда. По определению. Лидером нельзя стать, это функция прокачана. Посадили в тюрьму, и он один всю зону построил. Хотя весит 48 килограмм. Потому что он кшатрий, по определению. И ничего ты с ним не сделаешь. Его можно убить, но ничего с ним сделать нельзя. А другой... есть вайши. Человек, который понимает, что он может приумножать какие-то вещи. Они всегда приумножают. Вайшья.
Вайшья.
Да.
Такой.
Да, это человек, который может это делать. И он знает, что такое надбавленная стоимость. Он всегда за 2 покупает, за 2,5 продает. И независимо от чего, он не бывает по определению бедным. Просто не бывает. Он может ничего не делать, а ему всегда приходит. Все, что он начнет делать, оно будет работать. Потому что он занимается своим делом. А есть шудра, человек, который может хорошо делать руками. Ему не надо думать. Он четко понимает, что мне для спокойствия нужно. Золотой теленок Шура Балагана. Классический шудра. То есть, человек, это неплохо. Это крутой уровень на самом деле. У нас в мире мы вообще никто. Мы на чандалы, люди вне каст. Которые даже не понимают ни свое предназначение, ничего. Они что-то делают непонятное и мучаются. Есть люди, которые понимают. Помните, у Шуры что спросили? Сколько тебе надо денег? 2427 рублей 74 копейки. То есть ему мир не нужен. А кто такой Бендер?
Вайша
классический. То есть он понимает, он говорит, пока в стране ходят какие-то денежные знаки, всегда есть люди, у которых много. Наша задача их взять. Он легко это делал. Когда люди это путают между собой, они начинают страдать. И вот эта чудесная книга, она прописывает эти варианты, они она написана как стихи, очень короткие, их надо раскрывать. То есть священные писания ты не можешь взять и сходу так прочитал просто и все сразу понял. Это надо переживать, это надо анализировать, это надо слушать людей, которые понимают, дают какие-то комментарии, потому что на этот стих можно дать какие угодно комментарии. Но в данном случае вот мы об этом поговорили.
Можно вопрос?
Конечно.
Вот да. Эти вот категоризации, она относится только к мужчинам, да?
Ну, по большому счету.
То есть у женщины функция быть именно с мужчиной и вот.
Она может быть женой кшатрия.
Вот, женой, да.
Она будет женой кшатрия, она будет женой вайшей, женой шудрой и женой. Или женой брамана.
То есть и там соответствующие.
И там соответствующая должны... градация. Она имеет такие же качества, по большому счету. То есть очень тяжело быть женщине, которая не обладает браманическими качествами, женой брамана. Потому что браман по определению он не строит свою жизнь на богатство, накопление богатств. Он знает, что он находится у Бога на довольстве, к нему они сами приходят. А если женщина у нее умонастроение, например, шудры, да, она будет грустить от этого. Если она, например, вайша, она будет говорить, где ты, что ты сидишь, ведь все это надо делать. Она начинает его пихать, она начинает это делать, оно у нее не получается, она идет и сама делает. Но в итоге она становится несчастной, делает несчастной своего мужчину, и все несчастны. Поэтому, когда женщина выходит замуж, она должна понимать, за кого она выходит замуж.
Ну а вот что тут первично?
Секундочку.
Ты должна понимать...
Пожалуйста, сейчас мы договорим.
Ты должна, женщина должна понимать, за кого выходит замуж, соответственно, себя изменять. Или она под себя ищет?
Она мужчину? Реально для нее первично, что она женщина. То есть женщина, она легко может это все поменять. То есть она легко может, она если понимает науку, она понимает, я замужем за браманом, поэтому я все от него получу. То, что как женщина, надо все эмоции, финансы, защиту, я получу от него, как от брамана. Я от него не могу требовать того, кем он не является. Если она начнет требовать, чтобы он пытаться его изменить, она ничего толком не получит и будет грустить. Она получит, но будет несчастлива. Он ей даст извращенным способом, неправильным. И опять все несчастливы. Она должна, если она в разуме, она понимает, что я жена брамана. И если браман находится у Бога на довольствии непосредственном, то уж точно я нахожусь еще более в привилегированном положении. То же самое женщина, которая замужем за кшатрием. Кшатрий живет за счет того, что он получает, это опять же очень условно, да, он получает налоги.
Бюджет еще.
В нашей стране там мы сейчас не будем полностью проводить какие-то аналогии. То есть ему деньги приходят за то, что ему обязательно люди хотят давать деньги. Это может быть через государство, это может быть через бандитскую структуру, никто ж не знает. Все зависит от времени, места, обстоятельств. Но неизменно остается такое понимание, что кшатри это тот, сейчас по-другому скажу, чтобы обычные люди в мире жили спокойно, всегда должен быть тот, кого должны бояться. Вот кшатри это тот, которого боятся. Люди, которые не хотят жить честно, правильно, они боятся кшатри. Потому что знают, что его качества, у него такие качества, что он не даст им расслабиться. Он не разрешит это делать. Если они начинают доставлять беспокойство окружающим, он встреет и создает кому-то кракоряк в растопырку. Но это уже как кому повезет. Поэтому всегда должен быть человек, которые должны бояться, чтобы остальные люди жили в мире и спокойствии. Мы не будем проводить параллели милиция, там еще что-то. Сейчас...
А вот какие категории веток расписаны? Люди, убийцы, подлецы или...
К любым. Люди, которые занимаются не своим.
Нет, а категории как-то еще подразделяются?
Никак они не подразделяются. То есть это может быть не настоящие люди. То есть у них природа такая, но они занимаются не своим делом, они запутываются, они... А может по природе он может быть кшатрием, но из-за того, что он невоспитанный кшатрий, из-за того, что у него,
нет веток, что вот у него почему-то на руке же как-то астролог вычисляет, что...
Это надо у астролога спросить.
Что вот у него написано, что ему будете убийцы, там, или будете...
Когда мы говорим такие вещи, мы говорим о том, что в этом мире уже все предназначено, и от тебя ничего не зависит. Но Священное Писание описывает 5 составляющих любого действия. Это сам Бог, это время, это обстоятельства, это твои усилия и время. То есть при любом варианте твои усилия тоже учитываются. То есть мы имеем свободу выбора, но мы ограничены в... Мы можем... Сейчас по-другому скажу. У нас есть право выбора, как мы реагируем на уроки, но мы не, у нас, мы не вправе выбирать себе уроки. Сегодня Марина говорила о том, что 28% есть свобода выбора. Мы исполняем только...
А это две. Я не понял, или нет, вот это 28%.
А можно я скажу вот правильно? Угу. Вот вообще в астрологии дом, который отвечает за больница, тюрьма и, ну, вообще отречение, как бы, это один дом. И такого нету, что нет выбора. Ты можешь пойти и...
А третья, либо в больнице, да. Либо в тюрьме, либо в монастыре.
Да, и это все один дом. И, в принципе, это твой выбор.
А что вот эти 28%?
Ну, это опять условно. Можно... Да. Сейчас, давай, а потом зафиксирую 28%.
Чего? Вот мне почему-то показалось, что женщины к кшатрию, ей тяжело со всеми мужчинами будет, по своему вот этому. Или это все-таки зависит...
Определяющее слово показалось.
Показалось?
Никакой женщине не будет сложно ни с кем, если она знает правила и предписания.
То есть даже
если она понимает, кто такой кшатрий, она понимает, как общаться с кшатрием, она понимает, что у кшатрия очень...
Если она сама кшатрий.
Это не значит, что она с шашкой должна воевать. Это не Анка-пулеметчица. Женщина-кшатрия – это та, которая замужем за кшатрием. Она знает, как правильно общаться с мужчиной-кшатрием. Вот что значит женщина-кшатрия.
То есть, подождите, вот я хочу вот это прояснить. Вот если, допустим, в гороскопе женщины видно, что она кшатрий,
да.
А она выходит замуж за, допустим, нет, женщина-кшатрий, а выходит замуж, там, например, за шудру. И она со своей природой кшатрия...
Да. Она начинает делать, из-за того, что она уже совершила неправильные поступки, совершила определенные ошибки, она подошла к вопросу, к серьезному вопросу, легкомысленнее, чем к покупке новой шляпки. Например,
то есть, замуж,
да, конечно, она вышла замуж, ну, вообще, несмотря на того, кто. Ей просто приспичило. То есть она не ушла своей природы, она не ушла его природы, просто вот так вот захотелось. Это то же самое, как выйти замуж за верблюда, например. Она вышла замуж за верблюда, у нее будут проблемы. Согласны? Либо верблюжонок родится, либо как бы, ну, ей придется на мужа ездить.
Так понятно.
Вот такая вот ситуация и здесь. Она вышла замуж за шудру и начинает грустить. Почему? По кочану. То есть, но если она правильно подойдет, опять же, к вопросу, то и она будет относиться к своему мужу так, кем он является на самом деле, не пытаясь его менять, она все получит, что ей положено, через мужа.
То есть женщина в шатре нисколько не тяжелее, чем всем другим?
Ничем, абсолютно. Тяжело человеку, который не понимает, что такое правила предписания, и ими не пользуется. Сейчас буквально секундочку. Это то же самое, как спросить, тяжелее ли женщине, которая едет на КамАЗе, чем женщине, которая едет на Феррари?
На КамАЗе-то тяжелее. Тю.
Если она знает правила дорожного движения, да, если у нее есть права на КамАЗ, ну, образы, да, то ей не совсем не тяжело, она знает, как этим пользоваться. Это значит, что она будет страдать. Да нет, она же сама выбрала, ну, ездить на КамАЗе, это ее природа. Ну, такая она, крупная женщина в оранжевом жилете. Ей это по приколу. Но ничем не сложнее.
А не означает ли это, что она когда вот, ну, она будет знать, что эта шудра будет действовать как нужно, это не означает, что она деградирует? Ну вот по уровню, вот вы же говорили, что она сохраняется.
Это говорит о том, что вам кажется, что браман он выше, чем шудра, и кшатрия лучше, чем вайша. Это разные вещи. Это система, вот смотрите, ну, тут в основном женщины, но представляете, что такое армия? Представляете, да? И вот в армии существуют разные рода войск. Например, в армии существует стройбат, да, и существуют воздушно-десантные войска. И вот 2 августа люди в голубых беретах ходят, купаются в фонтанах и всем рассказывают о том, какие они крутые. Как вы считаете, армия, которая состоит из одних ВДВ, она может победить?
Нет, конечно.
Нет.
Каждый
род войск нужен. Да, абсолютно. И без тех парней с ломами они никуда вообще не денутся.
Но я, знаете, тут немножко не про это. Я имела в виду, что она изначально совершила ошибку, когда не за того замуж вышла, да? то есть в любом случае, если уже она сделала этот выбор, то ей нужно жить.
Ну, так, женщина как... реально. Ну, что значит? Она же как бы не случайно это тоже сделала.
Ну да, то есть у нее там было.
Значит, так должно было быть. Она сделала такой выбор, и теперь она живет в этом выборе. То есть урок такой. То есть ты пришла на экзамен и говоришь, о, сегодня я могу сдавать физику или химию. Пойду-ка я физику. Твой выбор? Твой. Пришла сдавать физику и сидишь, блин, я же дура, я ж могла пойти химию сдать. А я же не учила физику. Я же физику даже не учила. Ну а что ты пошла сдавать физику, если ты не учила? Надо было делать. Но в любом случае... Друзья, я все-таки извините, избиваюсь. Я не буду. Марина говорит, что она строга в этом, а я не строг. Я просто прошу, ну, милости вашей, снисхождения, потому что мне надо погружаться в определенное состояние. Если вы меня из него будете выводить, ничего не получится. Тем более мы тут добровольно. Если это, ну, не интересно, это ж не входит, ну, в обязательный. Это произвольная программа, а не обязательная.
И вот таким образом хорошие. Вот, Ирина, хорошая там супруга кшатрия, ну, которая имеет все эти знания, она из любого другого,
да,
не кшатрия, там, вайши, шутки,
конечно,
или бравна, да, может сделать
достойного человека. Да. Нет! Она сделает из него лучшего мужчину. Мужчина. Не надо и шудры делать брамана.
Ну, вот я и это имею в виду.
Когда мы так говорим, нам кажется, что я опять же вернусь, что здесь иерархия. Но это то, что вы говорите, это кастовая система. Это четыре пальца. Какой вы это можете отрубить?
Никакого.
Ну, вот в том-то и дело. Это все ваши пальцы. Но они, у них разная функция. Одним вы хватаете, другим носу ковыряете. А эти узенькие можете еще куда-то засунуть, если вам это интересно. Но вы не можете... Ну, ладно, с пальцами бог с ними. Ну, вот у вас есть ноги, они считаются шудрой. Голова считается браманом, руки – это кшатрии, а желудок – это вайши. От чего вы готовы отказаться?
Ничего.
Вы готовы взять ноги и сделать из них голову? И теперь представляете, у человека две головы и нету ног. Или наоборот, два желудка висит здесь, да, но нету рук.
Нет, вот смотрите, вот то, что я как раз Юлия сказала. Вот вышла она там по молодости замуж там. Ну. Потом, ну, вот и живут они же.
И живут, и живут, и...
Это значит урок, вот какой.
А в чем сам вопрос?
Ну, не смысл же в том, что надо разводиться, искать кшатри. Кшатри
тоже.
Если вы урок не прошли, если вы не изменились, то следующий ваш кшатрий будет таким же чмом, как и предыдущий.
Да, кстати.
Потому что к вам притягивается то, что надо. Пока. Если у вас не было знания, то оно его и не было.
Правильно.
Притянулось, то ошибок не бывает. То, что ты хотела, ну, с кем повелась, от того и дети. Ничего ты не сделаешь. Поэтому независимо от того, какой мужчина приходит в вашу жизнь, независимо, вы можете с ним реализоваться, да, и в своей жизни научиться общаться, либо вы можете получить полное фиаско. И у вас может быть 4 брака в жизни. Легко. Кшатриям, вайшам, шудрам и браманам. И вы будете все равно несчастны, пока не выйдете замуж за верблюда. Может быть и так. Поэтому тут задача-то не в нем, задача в вашем отношении. Как вы к этому относитесь? Мы сейчас зацепились за 4 ванны, но существует масса каких-то нюансов еще. Просто их масса. В любом случае, если мы сейчас уйдем от варн, то есть ушли мы от них, все, есть определенные люди, да, и они в вашу жизнь приходят для определенных целей. Вам надо научиться с разными людьми общаться по-разному. И это даже не зависит от замужества. То есть с подругами вы общаетесь как с подругами, с друзьями как с друзьями, с мужем как с мужем, с детьми как с детьми. Ну, вернемся на секунду к варне. Проблемы возникают. Современный человек, знаете, из-за чего страдает? Потому что он хочет получить от этого мира, он хочет получить уважение брамана, он хочет получить власть кшатрия, деньги шудры, деньги вайши и при этом ответственность шудры. И вот когда человек так делает, он несчастлив. Поэтому у всего есть свое предназначение, у всего есть права и есть свои обязанности. Поэтому если женщина, она понимает, что с разными живыми существами надо строить отношения по-разному, она будет успешна. Ну, это мы говорим женщина, но имею в виду, что мужчина тоже должен строить отношения. Поэтому женщина должна понимать, что это мужчина, и с мужчиной так нельзя разговаривать. Как, например, с ребенком. А с подругой нельзя разговаривать как с мамой. А с мамой нельзя разговаривать как с мужем. А с девочкой нельзя разговаривать как с мальчиком. То есть, а с верблюдом надо вести себя как с верблюдом. Ну, например, не лезть целоваться, иначе он тебе в морду плюнет. Ну, это верблюд, это такая история. Крокодила надо, ну, не заводить в ванной. А если завел, не кормить его клубникой. Ну и так далее и тому подобное. То есть мы должны понимать, что мы не можем в полицейского плевать, например. Мы не можем там, ну, какие-то вещи делать. Мы же так не поступаем, бегать на красный свет. То есть культура — это искусство дистанции во взаимоотношениях. То есть с каждым человеком, вот здесь сидит, ну, какая-то группа людей. Если вы хотите комфортно со всеми общаться, вы должны это учесть. То есть вы не можете, например, с Олегом общаться как со мной. А со мной как с Мариной. Правда же? А с Мариной как, ну, вот, я не знаю, ну, с кем. С Наташей. Потому что разные люди, разный возраст, разный ментал, разный пол. И если, например, вы начнете со мной общаться как своей подружкой по комнате, то все закончится очень печально. Я могу неправильно на это среагировать, подумаю, что я вам очень нравлюсь, и вы призываете меня, ну, например, к сексуальным отношениям. А вы просто со мной общались как с подружкой. Вот, с ней вчера юбками поменялись, ну, ради прикола, а сегодня решили со мной поменяться. Но со мной это вызовет другой эффект, согласны? Я немножко утрирую, но тем не менее, я не среагирую так же, как подруга. Родители также не среагируют, как ваши друзья по вузу. И то, что вы рассказали какую-то информацию друзьям по вузу, они были в экстазе от вас. Вы то же самое рассказали родителям, и они вас отвезли в сумасшедший дом, поняли, что вы сошли с ума, сектант проклятый. Вот о чем речь.
Да.
Вы услышали, да, что
конечно
хотели? Ну, я уверен. Там, Али, было какие-то про 28% тебя беспокоило.
Из чего?
28% от чего?
И вообще, да, что? Как еще объясни, вот это коммент, вот раз.
Есть несколько категорий людей. Вернее, есть разное видение относительно свободы выбора в этом мире. Есть люди, которые, ну, они такие оптимисты. Ну, как это как называется, непуганные идиоты, да? Им кажется, что они имеют здесь абсолютную свободу выбора в этом мире. Мир как белый лист бумаги, я на него напишу свою судьбу и как бы его покорю, потому что я Бог. Ну, это легкомысленное, это до первой реанимации, да, там. Ну. А потом есть другая категория, такие пессимисты, да, такие они, ну, фаталисты такие, нет, вот, в этом мире уже все предназначено, ничего изменить нельзя, надо терпеть, Господь терпел, нам завещал, и мы все терпим, и нет. Так вот, 28% это как раз на, ну, градации между первым и вторым. То есть ты вот живое существо, вот мы с тобой, мы такого могущества, что мы находимся где-то, ну, на 28 единицах от полного фатализма к полной безнаказанности и абсолютной власти. То есть у нас заложено вот 28 единиц свободы.
То есть не надо впадаться в крайности, да?
Ну, не, посередине. Это да, не посередине, а вот 28%. Да. Это абсолют. Но большинство людей современного, они находятся на градации 2 единицы от полного фатализма. Они считают, что, ну, все очень плохо, мы ничего не добьемся.
Большинство?
То есть сознание. Конечно.
Так, ну, большинство же вроде не пуганные идиоты.
Нет, это кажется.
Да? Ну
да.
Хорошо тогда.
Да, это кажется. Не так много людей, они при этом, они полные фаталисты, но при этом и надо думать, что они абсолютные боги.
Вот кто вообще максимально эти 2% обычно, это кто? Это и убийцы, и самые...
Да почему убийцы? Да не в этом дело. Что-то вас убийцы в последнее время сильно беспокоят.
Ну, например, ребенок.
Нет, ну это же и тоже свобода, да? То есть когда человек позволил слишком... Ну или человек перевернул мир, там совершила революция. Я имею в виду вот этих.
Дело в том, что в тех же священных писаниях написано, что разобраться в хитросплетении кармы невозможно. Я не то, чтобы уйти от вопроса, а того, что это сложнее, чем я могу позволить. Как меня научил мой ребенок одной фразе. Он говорит: папа, эта игра не влазит в наш компьютер. Поэтому вот то, о чем вы спрашиваете, это не влезет в ваш компьютер. Вы, ну, не сможете разобраться, кто, как, чего. То есть задача не в этом. Ну, сейчас полностью классифицировать всех людей в этом мире. Задача одна, это самоосознание, понять, я нахожусь где. То есть я строю себя абсолютного пурушу, наслаждающего, или я никчемная тварь дрожащая, да, как там что-то такое. Так вот, живое существо не первое и не второе. То есть у него есть определенное место. И вот мы об этом сейчас считаем, что место определено. Живое существо есть определенный статус. Ну, если да. хотите.
Можно, судьба, можно еще вопрос?
Можно свет да. включить, пожалуйста?
Да, давайте, я не знаю.
Комары налетят.
А можно вопрос такой?
Комары налетят. Тут уже выбирайте.
Дорогие друзья, я, к сожалению, не слышу вашего вопроса, потому что все сейчас обсуждают.
Олежка, ничего не слышно.
У меня вопрос такой. Я просто слушала лекцию Турсунова, и там говорилось о том, что если человек неправильно проживает свою жизнь, то он не имеет, ну, не имеет права, но, во всяком случае, он спускается на какой-то уровень ниже. То есть он может реинкарнироваться не человеком, а животным, например. Я, например, вот этого не очень понимаю. Это есть действительно...
Ну, что значит неправильно проживает жизнь? Есть же люди по-разному неправильно
проживают. Я неправильно, может, поставила вопрос.
Если вы живете как животное,
нет,
то вы становитесь животным. Бхагавад-гита 8.6, в ней написано. В каком состоянии бытия человек оставляет тело, такое же состояние достигает в следующей жизни. То есть вы в своей прошлой жизни достигли состояния женщины восточной в 20 веке. Вот это ваш уровень бытия. Вы на это медитировали, вы медитировали на такое. То есть вы заработали именно то, что вы заработали. Вы хотели, вы добились этого. Если утрировать, то приблизительно так. Если человек любит пить кровь из других, ну, в абстрактном смысле, а это очень неудобно. Ну, мы сейчас не фильм про вампиров, да, обсуждаем. А вот, ну, знаете, вот живут за счет других, сосут из них кровь. То Бог говорит, что ты мучаешься? Не мучайся, у меня есть специальная форма с насосом. Да, и ты будешь пить очень легко. Кто-то живет, он говорит, что ты мучаешься? Зачем ты жрешь дерьмо? Человеку не надо есть дерьмо. Есть свинья, она любит это. Ты родись свиньей, нормально. Туп как дерево, родись баобабом. Еще Владимир Семенович сказал об этом. То есть на самом деле все не очень сложно.
А подождите, знаете, я просто читала еще книгу интересная, есть такая «Беседа с Богом», да? Вот, и вы читали ее?
Оша, что ли?
Да. Нет, не Оша. Это Олш, да, не Дональд Олш.
Ну, я об этом и говорю,
да. Да, и у него там вообще-то, знаете, это не вписывается в теорию почему-то вот это видение.
А что, вы решили, что она должна вписаться в теорию?
Нет, я не решила ничего, я просто вас спрашиваю.
Но она не вписывается. Ну, вот я и говорю, это мнение да. человека, он имперсоналист, он считает, что Бог – это… Не личность.
Что?
Ну, не личность. Он, это имперсональная книга, абсолютно.
А что, в ведической религии Бог это личность?
Абсолютно.
Личность.
Ну,
это
то есть, ну.
Бог и полный.
Ну, беседы с Богом, она такая. То есть он теоретически беседует с Богом, но при этом он не воспринимает Бога как личность. Поэтому, ну, ведическая концепция, она описывает, существует три разных уровня сознания человека. То есть самое простое сознание, это вот это безличное, когда люди, ну, понимают, что, ну, Бог это, ну, это что-то, это какая-то энергия, это не конкретно личность какая-то, это вот он, ну вот она такая, это вселенский разум какой-то, это такой, это вселенский север такой, там много какой-то информации, там что-то перерабатывают, да, как-то за этим все следит, ну, вот, да, а мы вот живем, потом умерли, и наше сознание растворилось в всемирном сервере. А иногда вот этот человек, он общается с сервером, то есть вот я человек, и он с сервером общается, и сервер выдает ему какие-то, ну, какие-то умные вещи. Это называется уровень постижения брахмана, то есть сияние. Более высокий уровень, ну так, я просто рассказывал вам ведическую концепцию. Это когда человек...
Это тоже концепция получается.
Концепция, конечно. Да. Это не значит, что это неправильная концепция.
Ну, вот я, да, тоже.
Это нормальная концепция, это уровень сознания. То есть ты не можешь воспринять, ну мы по-другому сейчас потом скажем. Но сам алгоритм такой, что второй, это когда человек понимает, что Бог, это что-то прямо в сердце. Он есть. Он, это совесть, которая мне подсказывает, там, или кого-то на правом плече сидит, или еще что-то. Это не то, что я могу развить отношения, но я могу подсказывать. Это уже такой, это уже не всемирный сервер такой, да, вселенский. Это уже такой процессор у меня в сердце. Да. Я слышу от него то, что, ну, другие не слышат, то есть уже близкие отношения, уже более персональные, но это еще не личность. А третье, это называется уровень параматма. А третий, самый высокий, опять же, это ведическая концепция такая, это уровень личностный, уровень Бхагавана. То есть, когда ты человек доходит до того, что Бог – это конкретная личность со своими желаниями, предпочтениями, это могущественная личность, это не как мы, это как мы, но только возведите в степень бесконечности. Это у него неограниченный ресурс, неограниченная фантазия, все неограниченное. То есть это вот такая могущественная личность. И мы являемся частицами такой личности. То есть мы частицы не то, что мы ботинки его, да, а мы созданы для взаимоотношений. Им же созданы для взаимоотношений с ним же. Как мы говорили про Чиполлино, да, есть определенные роли, которые нам предписаны. Вот и все. Поэтому человек, когда достигает определенного уровня, и, например, он понимает, это как вот есть солнце, да, и вот мы смотрим на солнце, да, и видим, что, сейчас вот сидим, мы ничего не видим, но солнце еще не зашло полностью, да, мы видим какой-то свет. То есть мы видим лучи. Лучи солнца есть. Мы понимаем, что вот есть лучи солнца. Самого солнца не видно. Но мы знаем, другие люди знают, что есть планета солнца. И это тоже не ошибка. А лучи это, они от солнца идут. А есть те личности, которые вообще управляют этим солнцем. Условно. Я сейчас не буду там как-то навязывать. И это все истина, но разные составляющие. Так же, как возьмем какого-нибудь президента России, например. Есть Путин, да? И вы можете состоять с ним в разных отношениях. Например, вы можете быть просто гражданами его страны. И все, не более. Определенный уровень взаимоотношений. Для вас Путин это просто, просто какое-то имя какое-то, сияние какое-то. То есть непонятно какая-то сила абстрактная, никто его толком не видел, никто с ним как бы не обнимался, есть ли он вообще, неизвестно. Поэтому многие говорят, Путина подменили, что это, и тому подобное. Не без этого. Всякие бывают мысли. Бывает тот, кто находится в очень близком окружении. А бывают те, с кем он спит. Например.
Да, знаете, просто когда я поверхностно просто знаю, я почему здесь тоже мне хочется более глубже узнать физическую концепцию все равно. Потому что когда я даже краем наверное, только начала постигать, эти знания, и почему-то мне показалось, что оно построено все равно на страхе человека перед Богом все равно, понимаете?
Да.
Все традиционные религии, они построены именно на вот этом чувстве. И я вот это не принимаю, понимаете?
Отлично и правильно делаете. Да, но дело не от религии зависит.
Естественно, да.
Дело зависит от вашего уровня сознания.
Вы сейчас сами
сказали,
что, по идее, любая концепция, если ведическая, это тоже все-таки ведическая концепция, то это предмет личностного восприятия, например, конечно, той или иной концепции. Если я, например, не принимаю эту концепцию, то это не значит, что это абсолютная истина. Например, то, о чем вы говорите.
То, что мы, например, смотрите, есть правила дорожного движения. Вы можете их принимать, можете не принимать. Да. И от этого правила дорожного движения не меняются.
Есть то, что я могу принять сердце, как
понятно.
Вы говорите.
Я вот тоже не могу понять эту помеху справа или промеху слева. Она меня кумарит по определению. Мне вообще кумарит ограничение скорости. То есть я их не могу принять, я не хочу. Но никто их не снимет, эти ограничения. То есть незнание законов тебя освобождает от ответственности.
Нет, все есть общее. В том, что написано, допустим, той же беседе с Богом, например, да? В принципе, они во многом похожи, да?
Просто есть... Хорошо. Я попробую с этой концепцией разобраться. Смотрите, есть Майбах автомобиль, а есть Лада четверочка. В принципе, у них очень общего много. Первое, и то, и другое это автомобиль. И то, и другое это на четырех колесах. И то, и другое с дверями. И то, и другое ездит и для того, чтобы, согласны, очень много общего. Но есть отличия. И они небольшие, где-то 80 тысяч евро, приблизительно. Вот и все. И ценность немножко отличается. Это абстрактная, конечно, философия, но вы должны понимать, что не может быть белого и черного. То есть всегда есть маленькие нюансы. Когда вы хотите, когда мы, например, беседуем о каких-то разных конфессиях, духовных путях, религиях, как хотите называйте, первым делом разумные люди должны задать первый вопрос. В чем цель? В чем цель этого учения? Вот, например, мы сидим и беседуем. Ну, условно, я там крутой вайшнав, а вы, например, крутой, ну, я не знаю, христианин. И вот мы можем побеседовать так. Вы говорите на меня, ты нехристь, ты отступник, негодяй, и батюшка сказал, что ты жрешь тела убиенных младенцев. Я говорю, вы сами все уроды, и сказал приблизительно то же. Все, мы пообщались. Почему? Потому что мы в невежестве. А вы в благости, два человека говорят, я вижу, вы практикуете духовную практику какую-то. Да, это так. Какова цель вашей практики? Вы говорите, моя цель – это достижение единения с Богом и развитие с Ним отношений. Я говорю, с ума сойти, это и моя цель. У меня тоже такая ситуация. Как вы достигаете? Я достигаю это ежедневными молитвами. У нас есть такая практика. И вы не поверите. У меня такая ситуация. Только у нас это называется повторение мантр. Потрясающе. А как вы это делаете? Вот смотрите, у меня есть четки. На нем 33 бусины, которые символизуют 33 года Иисуса Христа. Вы не поверите. Смотрите, у меня четки. На них 108 бусин. Они символизируют нечто. И мы долго беседовали уже о чем? О методах достижения. Ну, в большинстве своем люди делают как? Ты кто? Я свидетель Иеговы. Пу на тебя, урод! Ненавижу тебя. Почему? Да покачину. Ну, так собаки только общаются. Ты как бы, зашел на мою территорию и пописал. Там, где пописал раньше я. Это животный уровень. Поэтому, когда, вот, например, мы возьмем, например, беседы с Богом и ведическую философию, и мы, как два приличных человека, мы должны, умных, сказать, какова цель этого учения? И вы говорите, цель этого учения какое-то. А я говорю, а цель учения, который, например, я, такое-то. Говорите, у нас разные цели. И если у нас разные цели, мы даже не начнем говорить о методах достижения. Логично? Ну, каждый пошел заниматься своим делом. Какой смысл? У нас разная цель. Например, ваша цель как женщины выйти замуж, а моя стать олимпийским чемпионом по рукопашному бою. До свидания, молодой человек. И я пошел заниматься рукопашным боем, могу выходить замуж. А два идиота начнут спорить, ты что, ты красишь ногти? Боже мой, ты изучаешь 26 обязанностей женщины. Боже мой, ты развиваешь луну, ты дура, надо отжиматься от пола, бегать по утрам. А люди со стороны говорят, идиоты, у них абсолютно разные цели. Как, понимаете, в чем? Пока не определены, люди не разобрались в целях, нет смысла говорить о методах. Поэтому... А то, что что-то отличается, да, конечно, само собой. Поэтому, я так абстрактно сказал, но я читал, я знаю, о чем речь. То есть цель этого, условно, это не учение, это просто мнение человека. То есть он написал такую книгу не без интереса, очень талантливый человек на самом деле. Но цель этого, она имперсональна. Например, раствориться в сиянии Бога. Это цель этого. И поэтому моя цель не совпадает с целью этого уважаемого человека. Рассуждать о том, что у нас многое совпадает, какой смысл? Так же самое, как многое может совпасть у женщины, которая хочет выйти замуж, и у желающего стать чемпионом. Например, и тот, и другой перестали бухать. То есть женщина хочет выйти замуж, она не бухает, не курит, и что стала делать? И рано встает теперь.
И спортсмен. Эхарт Толли. Извините, я просто задаю вопрос, потому что они.
Потому что он пришел сейчас.
Они похожи, да, в том, чем
с кем?
Они говорят с Нилом Дональдом Моусом. Я принимаю вообще эту концепцию, понимаете?
Так а кто ж против? А кто сказал, что не надо ее принимать?
Нет, я ничего не говорю. Просто мне она понятна на самом деле. Просто...
Да, отлично, да. То есть ваше видение такое. Вы женщина, которая хотите выйти замуж, а я мужчина, который решил стать олимпийским чемпионом. Я имею право на это, вы имеете право на это.
Мне кажется, вы сейчас утрируете.
Нет, знаете, я скажу больше. Понять. Я всегда утрирую. Всегда. Это, такая фишка.
Вы сейчас упрощаете то, что, может быть,
Тогда задайте вопрос.
Нет, может быть, мне надо сначала действительно понять вообще ведическую концепцию, а потом уже мы можем поговорить.
А в чем вопрос?
Нет,
вы спрашиваете, читал ли я двух писателей? Одного
нет,
из них
я говорю
читал,
о том, что эта концепция построена на страхе человека перед Богом. Вот, меня это не понимает.
Какая концепция?
Ведическая. Она где-то есть в этом.
Теперь у меня вопрос. А теперь смотрите. Как вы сказали,
что
Эдгар...
Нет, кто, на мой взгляд,
теперь внимание, я утрирую. Эдгар Толли, да?
Эдгард.
Эдгард Толли. Эдгард Толли. Угу. Нормально я сказал?
Да.
Я считаю, что его концепция, она приведет к уничтожению людей на планете. Они станут мерзкими, уродами и всех сожрут. И у вас должен возникнуть вопрос, а с чего ты это взял?
Угу. Да.
Я скажу, а мне так кажется. Ну то есть, ну ты же не читал. Ну, какая мне разница, читал или не читал, мне так кажется. Поэтому вы поняли мою иронию. Вы не изучая ну, ведическую концепцию, вы ее ну, не знаете. Потому что, ну, если я спрошу, читали ли вы Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриту или еще что-то, вы, скорее всего, ответите нет. Поэтому нельзя построить видение ну, какой-то системы на основании того, что нам так кажется. Она построена на страхи перед Богом. На основании чего вы это сделали?
На лекции Тарсунова.
Лекции Тарсунова, он, может, читал лекции, как классик кафедры. То есть Олег Геннадьевич, при всем уважении, он не является, знаете,
я, может быть, вам
носителем
скажу,
абсолютной истины.
Да
мне даже не очень интересно.
Нет, у меня просто вопросы, да.
Поэтому,
я бы задала эти вопросы, когда...
Вот это ему надо будет как бы задать. Но смысл в чем? Смысл в том, что любая конфессия, любой духовный путь, люди бывают очень разные, и на самом низком уровне у человека всегда будет, ну, все будет построено на страхе. Всегда начинается со страха. Всегда. И если мы сейчас начнем беседовать о, ну, о нашем Дональде с его беседами с Богом, там мы тоже найдем какие-то вещи. Всегда это есть. То есть на самом низком уровне человек всегда на страхе. Он должен испугаться.
Нет,
почему?
Это, знаете, почему-то вот ее теория построена именно на любви. Не теория, а вот все, что я почитала, ответы и вопросы, она построена. Вот центральная линия, я вижу любовь к человеку. Вот именно. Понимаете?
У меня вопрос. Да. Скажите, какова цель? То есть, смотрите, цель учения какова? Вот вы прочитали очень интересную
дать
вещь.
Человеку уверенность в том, что действительно жизнь, во-первых, да, человека не кончается с тем, что вот она заканчивается, да, то есть это одна из, да, и она построена на любви к Богу. То есть я чувствую любовь, да, я чувствую, что действительно есть Бог, потому что до этого у меня, например, традиционная религия, они меня просто я не принимала.
Ну,
да,
отлично.
И, да, а когда я прочитала эту книгу, я поняла, что действительно он есть. На самом деле, если это мой, да, как бы я поняла, что он есть. И вот и я понимаю, что действительно Бог это нечто такое, да, что пусть это будет энергия, да, как он там пишет, да, о том, что это действительно она пронизана любовью к человеку.
Отлично.
Вот. И
да.
Она дает надежду человеку, понимаете?
Да, конечно, дает. Но то, что.
Не только что... надежду, но и любовь,
если все,
что ищет
то
человек.
То есть цель. Но это не все, что ищет человек в Боге. Я, например, ну вот смотрите.
Нет, я утрирую тоже, конечно.
Смотрите, цель есть любовь к чему-то абстрактному. То есть его нету. То есть его нету, он абстрактен, он имперсонален. То есть Бога нет. Это энергия. А теперь, опять же, мы утрируем. Вот вы женщина и решили выйти замуж. Просто за что-то. Ну, желательно за мужчину. Ну, допустим, за мужчину. Ну, за какого-то абстрактного, имперсонального. Вы его никогда не видели, не знаете и никогда не увидите. То есть вы не сможете с ним построить отношения, потому что его нету. Но у вас уже построены отношения на любви. Вы хотели бы это сделать, вам хорошо, приятно, дает надежду. Но его нету. Вот и все.
Не, ну просто действительно ведическую концепцию легче принимать, потому что есть действительно нечто личностное, да, действительно.
Да.
Ну вот и все. В этом разница.
В этом и разница, конечно. Ее не легче принимать, а просто.
Извините, мне ноги замерзают уже, я
Это как два варианта. Либо я должен согреть вам ноги, либо вас отпустить.
Не буду вас беспокоить. Пойду, пожалуй, потому что замерзла.
Я, видимо, на стадии по поводу второй, что Бог. Потому что для меня это...
Это неплохо и нехорошо. Это так. Это так. Это так же самое, как девушка. Ну, давайте все говорить на понятном языке. Я не был с вами жесток, вы меня простите. Я просто хотел, чтобы вы увидели.
Абсолютно.
Поэтому, смотрите, на отношениях всегда понятно. Есть женщина, есть мужчина. Да? И вот первая стадия, да, это когда женщина, она, ну вот она просто как бы, ну, хотела бы, она не против выйти замуж. И это согревает ее сердце мыслью о том, что это будет наполнено любовью. Пока непонятно, какой любовью, но любовью. И это уже как бы хорошо, это уже как бы
все устало.
Уже прикольно. Вторая стадия, да, когда вы уже точно понимаете, что вы хотите выйти за конкретно какого-то человека, но отношений у вас пока никаких нет.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Но это тоже уже накладывает какие-то, вы уже его чувствуете в сердце, и вы понимаете, какой он должен быть, что у него должно быть две ноги, две руки, посредине гвоздик, что-то такое.
Но когда ты совершаешь что-то не то, ты сам себе судишь. И никто не, вот кто бы никто тебе не говорил.
А конечно, то же самое и здесь. Мы сейчас проводим параллели, опять же, мужчина и женщина. То есть вы не против выйти замуж за мужчину, и даже, возможно, это должен быть мужчина старше вас. Возможно, даже он может быть русский. Но вы не видите его лица, у вас нет никаких отношений, вы не знаете, как его зовут. И пока это этот уровень. И он тоже очень хороший. Но в какой-то момент вы увидите, это Олег. Это 39-летний лысый, импозантный парень из откуда-то. И у вас возникли отношения непосредственно к нему, а не к другому лысому, импозантному парню. Да я вообще образен, да не могу. И вот тогда, когда у вас возникнут отношения, вы будете с улыбкой вспоминать, что когда-то вы просто хотели выйти замуж за хотя бы за кого-то. Чувствуете разницу? Вот приблизительно это. И это не есть хорошо или плохо. Это просто разные уровни.
Он же говорит о том, что он есть, просто никто его реально не видел, понимаете? Ну вы же тоже не видели его.
Нет, ведически
никто не скажет,
он даже, что ты его не видишь. Ну вот он уже
писал. Поверьте, я же сейчас не говорю о том, что я уже вышел замуж.
Да.
И вот что. Я вам просто сейчас описываю концепцию, чтобы вы должны понимать, концепция должна быть как-то построена. Это ведическая концепция, и все здесь присутствующие.
Она построена о том, что он говорит о том, что в каждом человеке есть вот эта божественная часть. То есть он является отражением, каждый человек является
отражением чего?
Вот это божественно. То есть в каждом частице, в каждом человеке есть частица Бога, понимаете?
Ну смотрите, если
действительно,
я...
он же говорит о том, что в человеке, в каждом, да, он действительно знает о том, что все знания заложены в нем изначально.
И кем?
Любая реинкарнация
я и... Кем заложены?
Заложены Богом.
Конкретно, если я отражение Бога, вот смотри, я подхожу к зеркалу, и там отражается
не,
кто?
Мне кажется, мы ни о чем сейчас, на самом деле...
Да мы все время ни о чем.
Да.
Но вы говорите, это отражение Бога. Вот смотрите, вы подходите к зеркалу, там кто отражается? Вы отражаетесь. С такими же руками, с такими же ногами. Ну поэтому, когда я говорю, что я отражение Бога, ну почему-то отражаюсь вот так, а он никакой. Его нет, он энергия, он север, абстрактные цифры.
Скажите, какой нужно взять источник, где ну, популярно, спокойно написано...
Ведическая концепция?
Концепция, да.
Бхагавад-гита.
И вы написано, можете... описано, как выглядит... ну, и он, я знаю, это реинкарнированный, у него несколько было имен у этого...
Вот просто сейчас даже не забивайте голову, сейчас вот, ну...
Нет, значит... вы конкретно, подождите,
а я вам конкретно сказал.
Мне сказали вот о Олеге, простите. Вы же конкретно сказали, это вот такой-то, это не такой вот...
То есть я вам привел пример, вы требуете, чтобы я вам что-то доказал или что?
Зачем что-то доказывать?
Что вы хотите спросить? Я не понимаю, что вы хотите. Вы спросили, где источник Бхагавад-гита? Начните с этого. Поверьте, Бог значительно сложнее, чем просто книжка в 700 страниц. То есть это начало. Если вы, например, хотите изучить квантовую физику, а вы малыш 5 лет, вам надо будет идти в школу.
Не,
палочки
рисовать. Подождите, ну ладно, с образом. Скажите, вот эта книга, это та самая элементарная первая книга, чтобы
да.
ознакомиться, так?
Да.
Ну вот я думаю, Илья, вот лучше этого сделать, иначе это получается долго.
Да, ни о чем вообще разговор.
Но... Вы же спросили, я не мог сказать, эй, ты, женщина, хорош тут нудить, со своим, приличные люди о беседах о Боге не говорят. Но если вам интересно, я вам могу подсказать, есть интересная книга, она называется «Голос любящей совести». Она описывает, вам будет очень интересно прочитать, лично вам, как там человеку, который читал беседы с Богом. Если она вам не понравится, я удивлюсь. Но судя по вашему интеллекту и искренне, вам очень понравится. Так называется «Голос любящей совести». Но я прошу учесть, что я это посоветовал.
Только Алия.
Да, вам не надо.
А остальные могут не
вам не нужно. Не надо. Доктор прописал лекарство этой женщине.
Не вам, не вам.
А вы Бхагавад-гиту читаете, вам будет
удобно.
«Голос любящей совести».
Это автор
дома. Ну, я думаю, если вы в интернете наберете, оно выставит.
Да, там какая-то смена.
Вариантов нет, да. Да. А, я извиняюсь, может быть, давайте, не был ли я, ну, опять же, жесток?
У меня вопрос. Да, да. Чисто организационный. Я просто еще ехать. До скольки мы будем сидеть? Ну,
я здесь живу.
Ты понятно.
Да, поэтому как
мы к тебе приходим. Не, ну, чтобы, знаешь, чтобы опять не проспать.
Ну, мы еще можем посидеть 10 минут. Я никуда не ухожу, я здесь живу. Если есть вопросы, мы можем общаться. Если нет, можно...
Как бы неудобно уйти, знаешь, это...
Да прекращай.
А второе,
тебе надо, встаешь и идти.
Так надо, ну это ж хочу послушать. А завтра скажите? Опять, чтобы не
писать. Колхоз дело добровольное.
Да то понятно.
Духовный учитель кто?
Имя, да, вас интересует? Его зовут Шрила Гопал Кришна Госвами. Он индус. Он живет в Индии. Да. Ну, в принципе...
А почему Сати, скажите?
Ну, потому что он решил, что так.
Да?
А имя учитель дает, да?
К этому,
да.
К, ну, ушедшему уже в мир Сатис и Баба. Вы, ну, с ним это ездили к нему?
Как?
Ну, Сатис и Баба.
И? Что?
Ну, вы к нему ездили?
Зачем?
А ну все.
Нет, не ездил. То есть это просто, знаете, например, его зовут Олег, да, и Олега Меньшикова зовут. И разница.
И все понятно.
Это разные люди.
Я просто спросила вас.
Я вам ответил, чтобы вы услышали. Не имею никакого отношения. Кстати, Сайбабе вообще абсолютно, ну, не без, непростой человек, но не находится со мной в одинаковых традициях. Не знаю, что он там хуже или лучше, ну, просто у нас разные.
А вот, знаете, в Индии вы же заметили очень часто вот тот Саи Баба, который, это же считается аватар, он как бы принял его аватару, ну, как бы считается,
что принял?
Ну, Саи Баба. Вот Саи Баба, который умер недавно, который так популярен у нас в СНГ, он, ну, как бы, в какой-то момент понял, так, это решил для себя, что он реинкарнировался в него. Вот я просто, мои наблюдения, сколько я там живу, там везде, куда вы не пойдете, вот Саи Баба, ну, это тот, который умер в 20-х, что ли, когда вы о нем, вот что это за, я вообще ничего о нем такого не знаю, не знаю, почему
он так. Ну, не забивайте себе голову. Почему популярен? Ну, мир ли вообще любит популярность? Я наскажу, что в Штатах Брэд Питт популярнее, чем Саи Баба. Ну, такое видение. Люди вообще любят что-то популярное. Ну, извините, опять же, за образность. То есть это... Ничего не могу сказать по этому поводу. Есть человек, у него есть какое-то видение, он считает себя Богом, и многие считают его Богом. Ну, если вас это...
Нет, а у вашего учителя кто учитель?
Не Сати Саи Баба. 100%. Учитель моего духовного учителя — это Шрила Прабхупада, автор вот этой книги. То есть, ну, переводчик, который, ну, перевел ее на английский язык, потом перевели ее на русский язык. Ну, ну и так далее, так далее. То есть у него есть опять учитель, и есть целая система, ну, учителей и учеников. То есть это называется парампара.
Единомышленники.
Это не единомышленники, это система ученической преемственности. То есть у каждого ученика есть учитель, а у каждого учителя есть ученик. Вот, ну, как знание кому-то передается. И оно куда-то уходит во глубину веков. Сейчас, ну, не важно, как далеко оно уходит. Ну, вот такая вот ситуация.
А на каком ты языке разговаривал со своим учителем? На каком он языке?
Мы живем в 21 веке. Мы можем договориться. Если даже он говорит по-английски, а я говорю по-русски, обязательно есть человек, который владеет этими двумя языками. И их называют переводчики. Ну, проблем нет. Он говорит по-русски. Да. Ну, такой продвинутый человек, он знает там 6 языков, ну, один из них русский, там хинди, французский, английский, там еще что-то такое. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, это технические вопросы, они, в принципе, не имеют отношения.
Да, к вопросу. Ну, мне интересно это просто. Да.
Может быть, есть, ну, еще какая-то тема для... А то уже сейчас чуть-чуть мы перейдем на мемуары обо мне, но это не так интересно, как... Поверьте.
Да, пошли уже. Да.
М?
Да, говорю, пошли уже,
да,
на,
ну,
мемуары.
Вот, ну, хорошо, я думаю, что именно на этом мы можем,
да, наверное,
закончить, идти спать, чтобы всем было как бы хорошо. Спасибо всем большое.